Наделение Ивановича совещательным голосом сопровождалось нелишенным интереса инцидентом. В качестве очередного председателя съезда Ленин предложил без прений утвердить предложение мандатной комиссии о предоставлении совещательного голоса четырем делегатам, в том числе Ивановичу. Неутомимый Мартов крикнул с места: «Я просил бы выяснить, кому дается совещательный голос, кто эти лица, откуда и так далее. Ленин, действительно, это неизвестно, но съезд может довериться единогласному мнению мандатной комиссии». Весьма вероятно, что у Мартова были уже какие-либо закулисные сведения о специфическом характере работы Ивановича. Об этом вскоре будет речь. И что именно? Поэтому Ленин поспешил отвести опасный намек ссылкой на единогласие мандатной комиссии. Во всяком случае, Мартов считал возможным характеризовать этих лиц как неизвестных, кто они, откуда и так далее, со своей стороны. Ленин не только не оспорил, но подтвердил эту характеристику. В 1907 году Сталин оставался совершенно еще неизвестной фигурой не только для широких кругов партии, но и для делегатов съезда. Предложение комиссии было принято при значительном числе воздержавшихся. Однако самое замечательное состоит в том, что Иванович ни разу не воспользовался предоставленным ему совещательным голосом. Съезд длился почти 3 недели, прения были крайне обильны. Но в списке многочисленных ораторов мы ни разу не встречаем имени Ивановича. Только под 2 короткими письменными заявлениями, внесенными кавказскими большевиками по поводу их домашних конфликтов с меньшевиками, значится на 3-м месте его подпись. Других следов его присутствия на съезде нет. Чтобы понять значение этого обстоятельства, надо знать закулисную механику съезда. Каждая из фракций и национальных организаций собиралась в перерывах между официальными заседаниями особо для выработки своей линии поведения и назначения ораторов. Таким образом, в течение 3-недельных дебатов, в которых выступили все сколько-нибудь заметные члены партии, большевистская фракция не нашла нужным поручить ни одного выступления Ивановичу. Число членов нового Центрального комитета от большевиков были выбраны Мешковский, Рожков, Теодорович и Нагин. В качестве кандидатов Ленин, Богданов, Красин, Зиновьев, Рыков, Шанцер, Саммер, Лейтайзен, Таратута, Смирнов. Наиболее видные руководители фракции попали в число кандидатов по той причине, что на передний план были выдвинуты лица, которые могли работать в России. Но ни в число членов, ни в число кандидатов Иванович не попал. На последнем заседании большевистской фракции, уже после закрытия съезда, был избран тайный большевистский центр, так называемый БЦ, в составе 15 членов. В их числе мы находим тогдашних и будущих теоретиков и литераторов: Ленина, Богданова, Покровского, Рожкова, Зиновьева, Каменева, как и наиболее выдающихся организаторов: Красина, Рыкова, Дубровинского, Нагина и других. Ивановича и в этой коллегии нет. Значение этого факта слишком очевидно. Сталин мог не войти в ЦК, не будучи известен всей партии, или, допустим, на минуту, вследствие особенно острой вражды к нему кавказских меньшевиков. Но если бы он имел вес и влияние внутри собственной фракции, он непременно вошел бы в состав большевистского центра, который нуждался в авторитетном представителе Кавказа. Сам Иванович не мог не мечтать о месте в БЦ, но такого места для него не нашлось. Съезд закончился 19 мая. Уже 1 июня премьер Столыпин предъявил Думе требование немедленно исключить 55 социал-демократов и дать согласие на арест 16 из них. Не дожидаясь согласия, полиция приступила в ночь на 2 июня к арестам. 3 июня Дума уже объявлена распущенной, и в порядке государственного переворота опубликован новый избирательный закон. Повсеместно произведены заранее подготовленные массовые аресты, в частности, среди железнодорожников, предупреждение всеобщей забастовки. Попытки восстания в Черноморском флоте и в одном из киевских полков закончились неудачей. Монархия торжествовала. Когда Столыпин гляделся в зеркало, он находил там Георгия Победоносца, поразившего насмерть дракона. Очевидный упадок революции вызвал ряд новых кризисов в партии и в самой большевистской фракции, которые повально становятся на бойкотистскую позицию. Это была почти инстинктивная реакция против насилия правительства и вместе с тем попытка прикрыть радикальным жестом собственную слабость. «За исключением Ленина и Рожкова, — писал Мартов, — все видные представители большевистской фракции — Богданов, Каменев, Луначарский, Вольский и другие — высказались за бойкот». Цитата интересна в частности тем, что, включая в число видных представителей не только Луначарского, но и давно забытого Вольского, не упоминает Сталина. В 1924 году, когда официальный исторический журнал в Москве воспроизвел свидетельство Мартова, редакции не пришло еще в голову поинтересоваться тем, как голосовал Сталин. Между тем, Коба был в числе бойкотистов. Вышедший вскоре после переворота брошюре о бойкоте Третьей Думы, где Ленин защищал участие в выборах, точку зрения бойкотистов представлял Каменев. Кобе тем лучше удалось сохранить свое инкогнито, что никому не могло в 1907 году прийти в голову предложить ему выступить со статьей. Старый большевик Перейко вспоминает, как бойкотисты громили товарища Ленина за его меньшевизм. Можно не сомневаться, что и Коба в тесном кругу не скупился на крепкие грузинские и русские слова. Со своей стороны, Ленин требовал от своей фракции готовности и способности глядеть действительности в глаза. Бойкот есть объявление прямой войны старой власти, прямая атака на нее. Вне широкого революционного подъема не может быть и речи об успехе бойкота. Много позже, в 1920 году, Ленин писал: «Ошибкой был уже бойкот большевиками Думы в 1906 году. Ошибкой он был потому, что после декабрьского поражения нельзя было ожидать близкого революционного штурма. Неразумно было поэтому отказываться от думской трибуны для собирания революционных рядов». На партийной конференции, собравшейся в июле в Финляндии, оказалось, что из делегатов большевиков все, кроме Ленина, стояли за бойкот. Иванович на конференции не участвовал. Постепенно, под влиянием новых уроков, большевики переходили на позицию Ленина, хотя, как увидим, не все. Бесшумно отказался от бойкотизма и Коба. Его кавказские статьи и речи в пользу бойкота были великодушно преданы забвению. 1 ноября начала свою бесславную деятельность Третья Государственная Дума, в которой за помещиками и крупной буржуазией было заранее обеспечено большинство. Открылась самая мрачная полоса в жизни обновленной России. Рабочие организации подверглись разгрому, революционная печать была задушена, в хвосте карательных экспедиций шли военно-полевые суды. Но страшнее внешних ударов была внутренняя реакция. Дезертирство приняло повальный характер. Интеллигенция уходила от политики в науку, искусство, религию, эротическую мистику. Эпидемия самоубийств дополняла картину. Переоценка ценностей направлялась прежде всего против революционных партий и их вождей. Резкая смена настроений нашла яркое отражение в архивах департамента полиции, где тщательно перлюстрировали подозрительные письма, сохраняя наиболее интересные для истории. Из Петербурга писали Ленину в Женеву. Тихо наверху и внизу, но внизу тишина отравленная. Под покровом тишины зреет такое озлобление, от которого взвоют, кому выть надлежит. Но пока от этого озлобления плохо приходится нам. Либеральная и радикальная пресса не щадила со своей стороны сарказма по адресу побежденных. Корреспонденция местных организаций в центральном органе партии, перенесенном снова за границу, не менее красноречиво отражали процесс разложения революции. В последнее время за отсутствием интеллигентных работников окружная организация умерла, пишут из Центрального промышленного района. Наши идейные силы тают, как снег, жалуются с Урала. И все в том же роде. Дезертировали не только интеллигенты, не только рыцари на час, временно примкнувшие к движению, но и передовые рабочие, годами связанные с партией. Среди отсталых слоев рабочего класса усилились с другой стороны –